вас и вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Госдума России рассмотрела сегодня отчет правительства о борьбе с кризисом. США и Евросоюз осудили проявление насилия в Минске после президентских выборов и призвали белорусские власти немедленно освободить задержанных кандидатов в президенты. Из библиотеки украинской литературы в Москве изъято более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных рождественских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Госдума России рассмотрела сегодня отчет правительства о реализации антикризисных мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда и социальному обеспечению. Перед парламентариями выступили первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства Александр Жуков и глава Центробанка Сергей Игнатьев. Критически отнеслись к отчету правительства представители всех фракций Госдумы, кроме единороссов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Полемика вокруг ратификации российско-американского договора по СНВ явно снизила интерес парламентариев к проблемам экономики. Вице-премьер Александр Жуков, даже прервав свое выступление, посетовал на шум в зале. А первый вице-премьер Игорь Шувалов сразу же заявил, что будет краток, потому что, как и все, намерен посмотреть телеинтервью президента Дмитрия Медведева. По словам Александра Жукова, ситуация в российской экономике не так уж и плоха. Пенсии становятся больше, а безработица, напротив, меньше.
Хочу сказать, что антикризисные меры, которые применяло правительство в этом году, во многом носили очень ярко выраженную социальную окраску и дали целый ряд позитивных результатов. Но это не значит, что мы их полностью будем прекращать. В частности, в 2011 году мы будем продолжать меры по дополнительной поддержке рынка труда.
Правительство заботится о среднем и малом бизнесе, отметил Игорь Шувалов.
В 2010 году общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, составит почти 18 миллиардов рублей. Из них уже почти 17 миллиардов использовано. За последние годы банками-партнерами правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства выделено свыше 12 тысяч кредитов на общую сумму почти 59 миллиардов рублей.
А вот заместителя председателя организации «Деловая Россия», члена фракции единороссов в Думе Андрея Назарова, тревожит идея повышения налоговой нагрузки на бизнес, которая среди прочих антикризисных мер рассматривается правительством.
А если в целом анализировать необходимость такого отчета, то не вызывает сомнений, что это нужно делать. Если бы это было сделано, конечно, не в последнее пленарное заседание, а в какое-то другое, чуть пораньше, например, то, конечно, можно было бы более тщательно, более вдумчиво провести этот отчет, поговорить, с помощью каких механизмов и шагов это достигнуть более эффективно и быстрее и качественнее, чем вот у нас сегодня получается. В связи с этим отчет, он логичный, хороший, я бы сказал, что достаточно правильные цифры, направления, господдержка предприятий, спроса, удержание инфляции, достижение роста ВВП, все хорошо. Но, наверное, все-таки есть и более эффективные механизмы, и над ними мы должны вместе работать, в том числе и общественные организации. И поэтому несырьевой бизнес предлагает правительству в первую очередь это не повышать налоги, о которых, в общем, уже заявлено и утверждено, но при этом есть мнение, что это, возможно, будет остановлено. Потому что мы опасаемся, что будет провал в экономике, если все-таки это повышение состоится.
Антикризисная программа правительства была изначально противоречива, считает экономический обозреватель Максим Блант.
Я разделил бы антикризисные меры, которые предпринимались, на две части. Первая – это экстренные меры, которые были необходимы для спасения банковской системы и всей финансовой системы. Другая часть – это то, что называется в последнее время медведевской модернизацией. Я думаю, что эта вот программа модернизации, которая в последнее время стала предметом многочисленных спекуляций, в том числе со стороны правительства и со стороны президента, штука весьма неоднозначная. Уже сейчас министр финансов Алексей Кундрин, во-первых, призывает ограничить аппетиты государства, поскольку многочисленные обещания и распоряжения, которые надавали как президент, так и премьер, привели к тому, что бюджет может просто не выдержать.
Позицию фракции «Справедливая Россия» формулирует депутат Федот Тумусов.
На самом деле вопросов у нас очень много, и мы в целом фракции «Справедливая Россия» не будем поддерживать отчет правительства по ряду соображений. Все говорят о том, что наметился выход из кризиса, мы начали выходить, начался рост экономики, но на самом деле вот я хочу назвать как экономист три цифры. Да? Первое, вот мы сырьевая экономика, и цены на мировом рынке на сырье выросли на 30%, так? А доходы бюджета нашего российского всего на 17%, а вообще в целом рост экономики. Экономики, ну, чуть больше 3%. О чем тут можно говорить? Второе. Политика укрепления рубля, она не стимулирует импортозамещение. Вот, например, объявлена политика импортозамещения фармацевтической промышленности. То есть, чтобы развивать фармацевтическую промышленность и одновременно при твердом рубле, это две противоречивые задачи. Так? Ведется политика не стимулирования обрабатывающей промышленности, снижение в строительстве идет, про сельское хозяйство и говорить нечего.
Коллега Федота Тумусова по фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев считает, что намерения у правительства благие, но предпринимаемые им меры ведут в сторону от цели.
Вот цель – сделать страну более наукоемкой, приблизиться к стране, которая как бы страна экономики знаний. Приблизились или нет за этот год? Кризис кончился, цены на нефть прекрасные, цены на медь прекрасные. То есть у страны не в проворот дополнительных доходов по сравнению с проектировками бюджета. А результат он отрицательный. То есть мы удалились по структуре экспорта обрабатывающей промышленности, по доле в бюджете, по всем параметрам. На самом деле экономика дальше деградирует. С точки зрения чисто тогда управленческих решений, почему так? Разбираем отчет, разбираем бюджет, видим, что недофинансируются все статьи, связанные с модернизацией. Даже от тех заложенных в бюджете там, на 30%, на 17%, где на 10% финансируется. Налоговые льготы даны только сырьевым компаниям. Это как бы гарантирует дальнейший перекос экономики. То, что касается, собственно, социальных программ, если учесть реальную инфляцию, реальный рост цен на лекарства, на, прежде всего, ЖКХ, то выяснится, что тоже сомнительные данные о том, что количество бедных уменьшилось. Ну, просто порог фиксируют своеобразно, поэтому у них, по их данным, на 1 000 000, по-моему, уменьшилось количество бедных. На наш взгляд, это тоже не соответствует действительности. Поэтому, конечно, результаты, они такие не катастрофические, но это ни в коем мере не заслуга правительства, а просто огромные объемы нефтедолларов, которые, сырьевых долларов, которыми страна располагает. Поэтому отношение в целом негативное.
Подводит итог депутат Государственной Думы Иван Грачев. О том, что будет голосовать против утверждения отчета правительства, заявила фракция КПРФ. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал взять в кабинет министров на работу представителей либерал-демократов. «Мы тоже не поддерживаем, мы тоже не согласны», цитирует Жириновского агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ. Как сообщается, второе чтение пройдет в середине января. В среду договор был ратифицирован Сенатом США. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подвел итоги 2010 года. Отвечая на вопросы руководителей трех федеральных телеканалов, он коснулся темы ратификации договора об СНВ, проблемы Химкинского леса и отставки Юрия Лужкова. Говоря о деле Михаила Ходорковского, Медведев отметил, что никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора. Центр избирком Белоруссии сегодня подтвердил победу Александра Лукашенко на прошедших 19 декабря выборах президента республики. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения имама соборной мечети Ростова, сына главы мусульман Юга России. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня, накануне праздника Рождества, отмечаемого большинством христиан по всему миру 25 декабря, выступил в радиоэфире британской корпорации BBC. Это первое в истории выступление главы католической церкви, специально подготовленное для радио. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами наших корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе и программы «Время Свободы», вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западных СМИ, который подготовил, или, по крайней мере, постарался, мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Но почему я так начал, несколько нестандартно, потому что у нас сегодня нестандартный день. 25 числа завтра весь западный мир отмечает главный христианский праздник. Сегодня сочельник, и во всех западных странах это не рабочий день. Поэтому, наверное, и газеты выглядят, видимо, тоже специфически. Кирилл, что вам удалось сегодня найти?
Ну, я бы назвал сайты, я не говорю уже о бумажных изданиях, полумертвыми. Каких-то ярких публикаций ожидать совершенно не следует. Но, тем не менее, кое-какие любопытные темы есть, и связаны они, конечно, вот с праздником, о котором вы говорили. Одно из удивительных и первый раз в истории такое событие – это участие Папы Римского Бенедикта XVI в радиопрограмме BBC. Это довольно важное событие. Я просто поясню контекст. В этом году Бенедикт XVI совершил довольно успешный визит в Британию, и выяснилось, что вообще католическая церковь симпатизирует гораздо больше людей, чем есть, по крайней мере, официально католиков. И речь идет уже довольно давно о том, что часть англикан собирается перейти в лоно Римской католической церкви. Естественно, тут существует довольно серьезный конфликт, и вот в рамках этого конфликта, и я предлагаю рассмотреть как раз вот тему отступления Папы Римского. Итак, публикация в газете и на сайте газеты Guardian, авторы Риазат Бат и Джош Холлидей и Джеймс Микл. Пересказывается, это трехминутное выступление Бенедикта XVI. Ничего особенного, кроме того, что обычно говорят под Рождество, он не сказал. Он практически не упомянул не все те острые проблемы, которые стоят перед католической церковью, да и перед христианством сегодня, от скандалов, связанных с педофилией, кончая преследованием христиан в христианских меньшинствах на мусульманских странах. Более любопытные в этой статье приводят отклики на вот это событие. Ну, прежде всего, конечно, это газета леволиберальная, поэтому отклики сначала атеистов, а потом уже католиков. Сотрудник Национального секулярного общества британского Кит Портус Вуд сказал, что это слишком плохой выбор для BBC. И, как сказал мистер Вуд, это пощечина сотням тысяч детей, которые стали жертвами католических священников-педофилов. Его так или иначе поддержал глава британской ассоциации гуманистов, есть и такая, Эндрю Копсон, который сказал, что это было, ну, обычное обращение, ничего особенно интересного не было, и, в общем, можно было бы его не делать, но это отличный пиар католической церкви за деньги налогоплательщиков. Другие отклики, которые приводятся в этом издании, это католические отклики, и издатель католической газеты The Tablet, и архиепископ бирмингемский, ну, естественно, они более комплиментарные.
Кирилл, обычно в это время появляются такие рождественские послания глав западных государств.
Записано сейчас, это другая статья, тоже в Guardian, так уж получилось, Guardian более живое издание сегодня, чем другие. Королева Великобритании Елизавета II записала, еще не транслировалось, но записала свое обращение к подданным. Записано оно не в Бекингемском дворце, тоже впервые. Вот все впервые происходит в 2010 году, а в дворце Хэмптон-Корт. Содержание этого обращения, оно довольно любопытное. Страна действительно находится в довольно серьезной политической ситуации, на грани политического кризиса, волнения, демонстрации студентов, раскол, чуть ли не раскол в одной из партий правящей коалиции. В общем, то, что уже несколько лет называют Broken England или Broken Britain, да, сломанная или сломленная Британия. Так вот, королева Елизавета советует своим подданным больше заниматься спортом. Вот это главное, так сказать, содержание ее выступления. Она считает, что спорт поможет укрепить сообщество, создать гармонию, что позволит дистанцироваться от проблем ежедневной жизни. И вот в статье Guardian, которая, надо сказать, не ехидничает, а только излагает содержание выступления королевы будущего, говорит о том, что, ну да, действительно, члены королевской семьи, все известные так или иначе своей любовью к спорту, и герцог Эдинбургский, и принц Чарльз, и принц Уильям, и Гарри, например, играли в поло, некоторые там занимались бегом, другие на лыжах любят бегать, и так далее, и так далее, и так далее. В конце статьи говорится, что эту речь королева написала собственноручно.
Напомню о том, как выглядят западные СМИ накануне Рождества в сочельник. Мы беседовали с моим коллегой-обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Вы слушаете программу «Время свободы». Белорусский лидер Александр Лукашенко продолжает принимать корреспонденцию двух видов. Немногочисленные письма с официальными поздравлениями с победой на недавних выборах и петиции с просьбами освободить задержанных в ходе акции протеста оппозиционеров. Власти Белоруссии, впрочем, реагируют на такие просьбы лишь увеличением списка подозреваемых в участии в воскресной акции, которая, напомню, последовала за объявлением о победе Лукашенко на президентских выборах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыган.
Адвокаты кандидатов в президенты, которые находятся в следственном изоляторе, написали коллективное замечание в книгу жалоб и предложений дежурной части КГБ о том, что они не могут встретиться со своими подзащитными. Адвокат Андрея Санникова Павел Сапелко заявил: «Мы все, адвокаты арестованных кандидатов, сидим в КГБ и ждем, когда же нам разрешат встретиться со своими подзащитными. Мы уже написали жалобу по поводу того, что нарушается право на встречу с подзащитным». Сапелко сообщил, что адвокаты также написали жалобу генеральному прокурору Беларуси. Адвокат кандидата Владимира Никляева Тамара Сидоренко сообщила, что вторые сутки не может встретиться со своим подзащитным. Такая ситуация даже стала причиной появления слухов о смерти Владимира Никляева, которые власти вынуждены были опровергать. Пока что на все призывы выпустить заключенных кандидатов белорусские власти отвечают только одним – увеличением количества подозреваемых по делу о массовых беспорядках, возбужденным белорусскими следственными органами. В четверг к списку из 19 человек, в котором находится 7 кандидатов в президенты, добавилось еще трое. Согласно существующему законодательству, обвинение всем им должно быть предъявлено не позднее 30 декабря. Тем временем белорусский МИД старается сгладить негативные впечатления от событий 19 декабря в Минске. Пресс-секретарь МИД Андрей Савиных, оценивая реакцию западных политиков, заявил:
«Эти заявления являются первой непроизвольной реакцией. Они носят ярко выраженный эмоциональный характер. Спровоцированные противоправные действия заслонили сам процесс выборов и итоги волеизъявления впечатляющего большинства белорусского народа».
Однако похоже, что белорусская дипломатия информационную войну проигрывает. Произошло беспрецедентное событие. Министры иностранных дел Германии, Польши, Швеции и Чехии опубликовали в газете «Нью-Йорк Таймс» совместную статью под заголовком «Лукашенко проиграл». Они утверждают, что даже подвиги Слободана Милошевича в 2000 году блекнут по сравнению с тем, что вытворяет нынешний правитель Белоруссии. Налаживание контактов с Лукашенко в данный момент кажется тратой времени и денег. Он свой выбор сделал, и это выбор против всего, за что выступает Европейский Союз. Но в Беларуси есть много людей, которые знают, что время Лукашенко уходит и тихо готовят лучшее будущее, утверждают министры иностранных дел Германии, Польши, Швеции и Чехии. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Из библиотеки украинской литературы в Москве изъято более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Отдел по борьбе с экстремизмом МВД России заподозрил эти издания в национализме. Обыск в библиотеке прошел в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
По словам директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, представители Департамента по противодействию экстремизму МВД России, которые проводили обыск в библиотеке, набрали в строке поиска в электронном каталоге слово «национализм» и изъяли все книги, в которых оно упоминалось. Среди них издание, повествующее о деятельности митрополита Андрея Шептицкого, украинской повстанческой армии и движения «Время», а также газеты «Нация» и «Государство», «Путь победы» и «Украинское слово». Директор Наталья Шарина утверждает, что в библиотеке украинской литературы не было ни одного издания, которое в соответствии со списком Министерства юстиции не могло там находиться.
Поскольку наша библиотека, библиотека украинской литературы, создана для удовлетворения потребностей, в данном случае украинцев, проживающих на территории Москвы, в Московской области и Российской Федерации в целом, то, конечно, 87% книг у нас на украинском языке. И, соответственно, примерно такое же количество книг мы закупаем в Украине. Закупаем в соответствии с федеральным законом о библиотечном деле, по которому закупают все библиотеки Российской Федерации. В соответствии со статьей 13 федерального закона от 2002 года о противодействии экстремистской деятельности, одним из пунктов, пункт номер 7, на Министерство юстиции России возложена функция наведения, опубликования и размещения федерального списка экстремистских материалов. Этот список год от года пополняется. В библиотеках и в частности в нашей информационные материалы признаются экстремистские только относительно этого списка.
По словам Натальи Шариной, библиотека, которую она возглавляет, работает в соответствии с законом о библиотечном деле. И вся закупаемая для фондов литература – это официальные издания.
Когда мы комплектуем библиотеку, то есть каждый год мы закупаем книги, каждые полгода мы выписываем периодические издания, то есть газеты, журналы и так далее, в обязательном порядке мы сверяемся с федеральным списком экстремистских материалов. Никаких других правоустанавливающих документов, никаких других постановлений, циркуляров не существует, чтобы перед тем, как купить ту или иную книгу, мы должны сверить ее. Вот только этот список. Что мы и делаем. Поэтому вся литература, находящаяся на сегодняшний день в библиотеке, это та литература, которая издана официальными издательствами. То есть у нас нет подпольных книг, у нас нет подпольных листовок, у нас нет никаких самоиздательских материалов. Мы работаем в четком соответствии с федеральным законом о библиотечном деле.
Все издания, изъятые в библиотеке, должны быть направлены на экспертизу. С ее результатами руководство учреждения и, в частности, ее директора никто пока не ознакомил. Наталья Шарина утверждает, что не получила четкого ответа от правоохранительных органов и в связи с чем будет проводиться экспертиза изъятых изданий.
Вероятнее всего, наверное, часть литературы, которую изъяли и которую хотят представить экспертам, мы же тоже не знаем, для чего это сделано. Может быть, кто-то сказал, что у библиотеки украинской литературы есть книга, которая мне не нравится. Но не нравится — это ваше личное мнение. Для этого проводится экспертиза.
Наталья Шарина не склонна думать, что изъятие книг из библиотеки связано с недавними столкновениями на межнациональной почве в Москве. Однако в библиотеке украинской литературы уже назвали провокацией сообщение о том, что против учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Разжигание ненависти и вражды». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Как сообщается, второе чтение пройдет в середине января. В среду договор был ратифицирован Сенатом США. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подвел итоги 2010 года. Отвечая на вопросы руководителей трех федеральных телеканалов, он коснулся темы ратификации договора об СНВ, проблемы Химкинского леса и отставки Юрия Лужкова. Говоря о деле Михаила Ходорковского, Медведев отметил, что никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора. Центр избирком Белоруссии сегодня подтвердил победу Александра Лукашенко на прошедших 19 декабря выборах президента республики. Ранее ЦИК отклонил жалобу оппозиционного кандидата в президенты, который требовал признать итоги выборов недействительными, заявляя о массовых фальсификациях. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил президентский законопроект о создании единого следственного комитета. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения имама главной мечети Ростова, сына главы мусульман Юга России. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня, накануне праздника Рождества, отмечаемого большинством христиан по всему миру 25 декабря, выступил в радиоэфире британской корпорации BBC. Это первое в истории выступление главы католической церкви, специально подготовленное для радио. В Пакистане, по данным местных властей, в перестрелке с боевиками вблизи афганской границы погибли 11 военных, с еще свыше 10 ранены. В ряде стран Западной Европы по-прежнему не удается наладить работу транспорта в связи с плохими погодными условиями. Полиция Нью-Йорка проводит расследование в связи с исчезновением картин известных художников из квартиры на Манхэттене. Неизвестные вынесли из квартиры работы Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Карла Фаджа. Общая сумма ущерба примерно 750 тысяч долларов. Мы продолжаем программу. Я, как всегда, напоминаю, что все последние события, наше эксклюзивное интервью и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте в интернете свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Я бы сначала хотела сделать два анонса. Мне кажется, что это привлечет внимание наших читателей и слушателей. Постоянные наши читатели и слушатели знают, что мы начали вести видеотрансляции с тех событий, которые не находят достаточного отражения на российском официальном телевидении. И вот две такие видеотрансляции нам предстоят в ближайшие дни. Одна из них начнется около 12 часов, возможно, без 15-12, в воскресенье, 26 декабря, и мы ее будем проводить с митинга, который называется «Москва для всех». Это, вернее, его главный слоган. Это антифашистский митинг, который состоится на Пушкинской площади. И вот там будут установлены наши камеры, и мы будем вести прямую видеотрансляцию, повторю, в воскресенье с 11.45 на сайте «Радио Свобода». И вторая видеотрансляция, которую мы также проведем в ближайшее время, это понедельник, 27 декабря. Она будет идти, начиная с 9 часов утра. И событие – это начало чтения приговора по второму делу ЮКОСа. Если, конечно, оно состоится, но даже если не состоится, перед началом заседания планируется акция гражданских активистов у Хамовнического суда, и там будут установлены наши камеры, и вы сможете увидеть, что происходит у Хамовнического суда города Москвы, кто пришел поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мы проведем, как всегда это делаем, интервью в прямом видеоэфире, и по мотивам и этого и этой видеотрансляции, и той видеотрансляции, которая будет накануне воскресенья, на сайте будут выложены видеоролики своего рода дайджест той и другой трансляции. И еще третья вещь, которую я тоже должна анонсировать, это совсем новое дело для нас, мы такого еще не делали, но попытаемся сделать в понедельник. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова будет работать в зале суда, где начнется, как я уже говорила, чтение приговора по второму делу ЮКОСа, и Марьяна в режиме реального времени с помощью твиттера, который будет установлен на главной странице сайта «Радио Свобода», будет вести вот такой онлайн-репортаж из зала суда. Поэтому всех, кого интересует то, что происходит на суде по Ходорковскому и Лебедеву, смогут это узнавать, ну, буквально с обновлением, возможно, каждую минуту, возможно, и каждые 5 минут, в зависимости от напора информации. Поэтому прошу вас, приходите на сайт «Радио Свобода» и не уходите с него. Информация будет обновляться постоянно.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». 14 января следующего года председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов представит Дмитрию Медведеву проект под названием «Национальное примирение и увековечение памяти жертв тоталитарного режима». Михаил Федотов подвел сегодня на встрече с прессой правозащитные итоги уходящего года. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Подробности проекта до представления президенту Михаил Федотов раскрывать не стал, но обозначил его основные моменты.
Речь идет об установке памятников, об установке мемориальных досок. Мы считаем, что вот эти мемориальные знаки, знаки памяти жертв, они должны появиться всюду, где были жертвы. Не только на местах захоронений, но и в каждом поселке, где были жертвы политических репрессий. Это первый момент. Второй момент – это создание музеев, музейных комплексов, мемориалов. Там есть еще такой аспект, например, как увеличение размера компенсации жертвам политических репрессий.
Пользуясь случаем, я попросил Михаила Федотова подвести правозащитные итоги уходящего года.
Не могу сказать, что мы многого добиваемся. Мы стремимся добиться, да. Но каждая победа достигается огромными усилиями. Возьмем, к примеру, историю с Химкинским лесом. Мы этот вопрос начали готовить для президента весной 2009 года. Мы передавали экспертные заключения. В конечном итоге, как вы знаете, под влиянием акций гражданских активистов было принято решение затормозить работы в Химкинском лесу. В конце концов принято то решение, которое принято, с компенсационными посадками леса. Что важно вот для нас, для Совета? То, что власть прислушалась к мнению общественности. Другое дело, что она приняла такое решение, которое она приняла. Еще один момент. Мы с вами знаем историю с стратегией 31, когда люди выходили на Триумфальную площадь систематически, каждое 31 число. Они подавали заявки, московская мэрия им отказывала, они все равно выходили. В лучшем случае дело заканчивалось просто задержаниями, в худшем случае там были люди, которые получали телесные повреждения. 31 октября первый такой митинг прошел абсолютно нормально, абсолютно спокойно. Было задержано несколько человек, которые там действительно просто нарушали общественный порядок, жгли флаеры и так далее. Значит, власти могут услышать общество. Значит, можно договариваться. Значит, можно находить решение. Еще один пример, тоже октябрьский. Это история с проектом поправок в закон о митингах и демонстрациях. Они прошли все три чтения в Госдуме, триумфально прошли Совет Федерации, а дальше президент накладывает вето. Совет рекомендовал президенту наложить вето. Мнение Совета было услышано.
Председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов о проекте «Национальное примирение и увековечение памяти жертв тоталитарного режима», который будет представлен президенту 14 января, и правозащитных итогах уходящего года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня над ней работала наш обозреватель Ольга Серебряная.
Российские блогеры продолжают подводить итоги года. На этот раз в центре внимания оказался опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения. Россиянам было предложено выбрать героев года, и блогерское большинство традиционно не совпало с большинством статистическим. Пишет ЖЖ-юзер Гудвин.
Как там говорил Черчилль? Лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем? Оказывается, вот что любит средний человек в нашей стране. Певцом года россияне признали Филиппа Киркорова. Четвертый год подряд писателем года становится Дарья Донцова. Вполне ожидаемо, но все равно как-то передергивает.
Последние общественно-политические новости сетевых писателей только веселят. В связи с вхождением Анны Чапман в общественный совет прокремлевского движения «Молодая гвардия», блогеры озадачились вопросом, не противоречит ли английская фамилия бывшей шпионки поставленным перед нею задачам в области патриотического воспитания молодежи. Пишет пользователь Палмалаев против.
Я уже высказал некоторые сомнения по вопросу не совсем патриотической фамилии у будущей МГЕРа-воспитательницы подрастающего поколения. Теперь, после избрания Чапман на высокий пост, можно подвести кое-какие итоги затеянного мной опроса о том, как следует членам МГЕРы обращаться к своей новой партаге Носе. Итак, два человека выбрали для новой партийной шпионки обращение миссис Чапман. Три человека считают, что Аннушке больше подходит обращение мадам Чапман. 11 человек решили, что только обращение товарищ Чапман будет надлежащим образом отражать всю глубину ответственных задач, которая перед ней раскроется. Но подавляющее большинство, 18 человек, сошлись во мнении, что к такой фамилии, как Чапман, трудно выбрать подходящее и не резонирующее с обывательскими суждениями обращение, и предложили новой молодой гвардейке поменять фамилию, пока не поздно.
Даже новость о повторном аресте полковника Владимира Квачкова, которого подозревают в попытке организации вооруженного мятежа и содействии террористической деятельности, настроила блогеров на иронизм. технический лад, пишет пользователь IGNI-SS.
Выражаю свое прицание Федеральной службе безопасности за то, что она вновь принялась мучить старого сумасшедшего. Человек, который искренне верует в еврейский заговор против России, называет себя русским православным сталинистом, рассуждает о триедином русском народе, разделенном еврейской властью. Такой человек определенно нездоров. Ему нужна квалифицированная помощь. Мы могли бы, конечно, позлорадствовать, мол, писал, нам нужен Сталин, вот и получай, Воронок. Но не будем. Свободу Качкову!
Американские политические блогеры оценивают итоги работы последней сессии Сената в старом составе. «Хромые утки» — так на американском политическом жаргоне называются заседающие до конца сессии, но не избранные на новый срок сенаторы и конгрессмены, добились невиданных с конца 60-х годов законодательных успехов. Заключительная сессия одобрила новый договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений, приняла закон об отмене политики «не спрашивай, не говори» в отношении геев и лесбиянок служащих в американской армии, одобрила медицинские страховки для пострадавших в теракте 11 сентября и приняла компромиссное решение по налоговым льготам. На этой волне в блогах заговорили о возвращении веры в возможности президента Обамы. Журналист Джон Джадис пишет на портале журнала The New Republic.
После ноябрьских выборов можно было ожидать, что Белый дом и Демократический конгресс возьмут шестинедельный тайм-аут, чтобы обдумать свое поражение. Вместо этого «Хромые утки» приняли ряд очень важных законов. Вероятно, самым противоречивым из них является разработанный совместно республиканцами закон о налоговых послаблениях объемом 858 миллиардов долларов. Он продлевает на 2 года введенные еще Бушем налоговые льготы для богатых, а также 2% сокращение подоходного налога для среднего класса. И если налоговые скидки для богатых экономике вряд ли помогут, то остальные поправки способствуют росту потребительского спроса. Обама и демократы заслуживают похвалы за то, что им удается действовать столь эффективно, даже в очень непростой ситуации.
Впрочем, голоса скептиков раздаются столь же громко. Алекс Парин предупреждает в блоге Salon.com: «Не обманывайтесь, раскол в Сенате не преодолен».
Это на вид успешная сессия «Хромых уток» еще раз продемонстрировала, с каким трудом даются нашему самому совещательному в мире законодательному органу элементарнейшие решения. А меж тем у нас до сих пор нет закона по предотвращению климатических изменений, не продвигается реформа иммиграционного законодательства, нет бюджета и не осталось никакой надежды на реформу здравоохранения. Это был последний вздох смертельно больного Конгресса. Дальше будет еще хуже.
На сайте The Huffington Пост скепсис по отношению к будущему выражает актер и музыкант Хэри Ширер. Перечислив законодательные достижения Сената, он спрашивает:
«Разве ради этого всего мы голосовали за президента Обаму? Все эти законы банальные и просты, как 5 центов. Обама едва высунулся из норы, которую он с помощью своих советников сам для себя вырыл, а ему уже поют осанну, как будто он покорил невиданную высоту. А ведь мир не стоял на месте. В нем в это время бушевал ураган, поднятый основателем Викиликс Ассанжем. В каком-то смысле Ассанж – Обама этого года, человек из ниоткуда, внезапно принесший надежду на то, что всю эту старую мерзкую систему можно изменить и, может быть, даже улучшить. Ассанжу удалось привлечь на свою сторону огромное количество молодежи со всего мира. Настало пора спросить, если за 2 коротких года воплощение юношеских надежд превратилось из мистера О в мистера Э, то в какую фигуру это воплощение трансформируется еще через 2 лет, и что эта фигура будет значить?»
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении СНВ. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подвел итоги 2010 года. Он коснулся тем ратификации договора об СНВ, проблемы Химкинского леса и отставки Юрия Лужкова. Говоря о деле Михаила Ходорковского, Медведев отметил, что никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора. Центр избирком Белоруссии сегодня подтвердил победу Александра Лукашенко на прошедших 19 декабря выборах президента страны. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня, накануне праздника Рождества, отмечаемого большинством христиан 25 декабря, выступил в радиоэфире британской корпорации BBC. Это первое в истории выступление главы католической церкви, специально подготовленное для радио.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев в прямом эфире. Будет ли ясность в тандеме?
Комментарии экспертов.
Евгений Бунимович о подростковых инициативах Верховного суда.
Право автора.
Правда о русской птице. Виктор Ерофеев объясняет миф России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Правительство России начинает продажи зерна из государственных резервов, которые сначала планировались не ранее весны, а Министерство сельского хозяйства предлагает временно отменить действующие пошлины на импорт зерна в страну. Как складывается текущий баланс зерна в России? Одни эксперты считают, что его запасы неравномерно распределены по регионам, другие полагают, что избытков зерна нет нигде. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Общий урожай зерновых в России в этом году, чуть более 60 миллионов тонн, из-за жары и засухи оказался на треть меньше прошлогоднего. Но вместе с запасами в государственных резервах его, по оценкам как правительства, так и сторонних экспертов, должно было хватить для внутреннего рынка, объем потребления на котором оценивается примерно в 75-78 миллионов тонн. Тем не менее, неделю назад было принято решение о начале продаж зерна из государственного интервенционного фонда, а на этой неделе министр сельского хозяйства Елена Скрынник заявила, что ее ведомство предложило правительству временно обнулить ставки таможенных пошлин, в первую очередь, как было сказано, на импортный ячмень и фуражную пшеницу. В этом контексте можно предположить, с одной стороны, общую нехватку зерна в стране или, как минимум, совсем небольшие его запасы, а с другой стороны, некую структурную нехватку, то есть не по всем видам зерна и не во всех регионах. Из Москвы директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рыль.
Речь идет о двух компонентах этой проблемы, как вы правильно сказали. Есть проблема с общей нехваткой, но проблема эта небольшая. Поскольку страна огромная, запасы зерна в этом году расположены по стране исключительно неравномерно, нужно иметь достаточно большой переходящий запас, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности. Это проблема номер один. Вторая проблема – это действительно некая структурная нехватка, прежде всего, фуражного зерна в ряде регионов. И отсутствие возможностей быстро перебросить зерно из тех регионов, где наблюдается его избыток. Просто в силу недостаточного развития нашей инфраструктуры.
Так что получается, что дешевле импортировать, чем перевозить внутри страны из одного региона в другой?
Не совсем так. Дело в том, что наши пошлины импортные составляют всего 5%. Во-вторых, цены на мировом рынке, на ячмень и пшеницу, по которым мы обнуляем пошлины, они исключительно высоки и намного выше наших внутренних цен с учетом доставки. Поэтому с учетом того, что пошлина будет обнулена, это совершенно не означает, что к нам польется бурным потоком иностранное зерно. Там могут быть очень и очень незначительные объемы. Просто это на всякий случай облегчить возможность, если это будет необходимо, к импорту. Не более того.
Исполнительный директор исследовательского центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Говорить о том, что где-то зерна не хватает, а где-то его избыток, на наш взгляд, совершенно не приходится. Исходя из того, что фактически только два региона, это Северный Кавказ и Сибирь, пострадали слабо от засухи, а все остальные пострадали. Сейчас эти два региона, Сибирь и Юг, они являются, так сказать, поставщиками для всей остальной России. Зерна там, если говорить конкретно, например, на юге, запасы по сельхозпредприятиям, там запасы, они устойчиво на 10% ниже прошлогодних, при том, что экспорт закрыт. Это означает, то зерно, которое ранее шло на экспорт, оно просто сейчас идет на внутренний рынок.
Если будут отменены таможенные пошлины на импорт зерна в страну, можно предположить, что в нынешних условиях его объемы окажутся большими, чем в благополучные по урожаю годы. На что именно они могут пойти? На пополнение резервов, чтобы весной внутренние цены на зерно в России не взлетели еще выше? Или прямо на внутреннее потребление? Дмитрий Рылько, директор Института конъюнктуры аграрного рынка.
Мне кажется, что пока здесь главенствующую роль все-таки будет играть частные трейдеры и частные покупатели. То есть это не пойдет в запасы, это пойдет на потребление, пойдет непосредственным предприятиям. Поскольку дело страшно дорогостоящий импорт, и объемы будут, я думаю, не столь велики, и нужно будет довольно быстро за это заплатить и потребить быстро, с тем, чтобы рассчитаться с банками. Поэтому ни о каких там запасах, я думаю, что пока речи не идет.
Из всего урожая зерновых в России более половины идет на корма для животноводства. производства. И если эти корма дорожают на фоне нынешних запасов зерна в стране, это напрямую отражается и на производителях мяса. Андрей Сизов, исполнительный директор исследовательского центра «Совэкон».
Если смотреть отдельно на группу фуражного зерна, оно дорожало быстрее, чем продовольственное зерно в целом. Особенно это было заметно на рынке фуражного ячменя. Это основная культура для свиноводства на рынке кукурузы. Скажем, фуражный ячмень подорожал примерно в 3 раза за последние полгода. Для животноводов это означает то, что у них взрывными темпами растут себестоимость, растут цены на корма. Стоит напомнить, что дорожает не только зерно, но и масличное. Продукты переработки которых тоже являются важной составляющей кормов, они подорожали масличным примерно в 1,5-2 раза. В себестоимости свинины и птицы на корма приходится у нас примерно 60-70%. Производители животноводческой продукции, они сейчас попали в такие неприятные ножницы. С одной стороны, у них растет себестоимость из-за роста цен на корма. С другой стороны, в целом второй год стагнирует реальный доход населения, так что повышать цены им довольно сложно.
За последний год, напоминает Андрей Сизов, розничные цены на мясо и птицу были относительно стабильными, несмотря на подорожание в разы кормов. Поэтому теперь под ударом оказываются прежде всего малые и средние производители мяса, у которых резервы прибыльности бизнеса не столь значительны, как у более крупных.
С экономической панорамой сегодня вас знакомит Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Российские газеты пишут сегодня о новом аресте бывшего полковника разведки Владимира Квачкова, лишь недавно оправданного по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. Квачкова задержали в Москве в четверг вечером. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на организацию вооруженного мятежа и вербовки или вовлечении лиц в террористическую деятельность. По этим статьям предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Тему продолжит мой коллега Павел Куравский.
В четверг вечером, спустя всего лишь день после того, как Верховный суд России признал Владимира Квачкова невиновным в покушении на Анатолия Чубайса, бывший полковник Главного разведывательного управления, был задержан вновь. Сотрудники ФСБ задержали его прямо дома и отвезли в Лефортовский суд Москвы, который рассмотрел ходатайство следствия об аресте задержанного. На этот раз, как пишет сегодняшний «Коммерсант», полковнику вменяются содействие террористической деятельности и покушение на подготовку вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал полковника до 23 февраля 2011 года. Как пишет «Комсомольская правда», Квачков не хотел открывать дверь сотрудникам ФСБ в штатском до приезда своего адвоката. Чекисты предупредили Квачкова, что если он не откроет, дверь в квартиру будет взломана службой МЧС. Телефоны квартиры Квачковы, домашние и мобильные, были заблокированы. Через некоторое время отставной полковник все-таки открыл дверь. После этого Квачкова под конвоем повезли в суд. В квартире экс-полковника ГРУ был проведен обыск. По словам адвоката Алексея Першина, ничего противозаконного, оружия, планов захвата власти или экстремистской литературы обнаружено не было. В материалах дела, с которыми ознакомился адвокат, говорится, что полковника Квачкова подозревают в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности» и частью 1 статьи 30 и статьи 279 «Покушение на организацию вооруженного мятежа». Рассмотрение ходатайства об аресте будет проходить в закрытом режиме, поскольку сами материалы проходят под грифом «секретно». В интервью «Радио Свобода» адвокат Алексей Першин прокомментировал арест Квачкова и дальнейшие действия защиты.
По мнению защиты, произошло беззаконие, то, что называется беспредел. Вот, к сожалению, вот этот лагерный сланг уже вошел в прошлое нашу речь. Владимира Васильевича вчера задержали. Из предъявленных доказательств в обосновании ходатайства о взятии его под стражу мы не нашли ни одного доказательства. Вот с коллегой, с адвокатом Михалкиным, все построено на догадках, все построено на предположениях. Мы это будем обжаловать в постановлении суда. И надеюсь, конечно, не надеюсь на то, что оно будет обжаловано, но будет, наверное, даже всегда на кислоте. Просто, чтобы не утонуть. В понедельник мы подадим кассационную жалобу на данное постановление. А пока вот Владимир Васильевич находится под стражей до 23 февраля. И сегодня будут производить какие-то следственные действия. Какие, сложно сказать. И, скорее всего, оставим подписку. Поэтому рассказывать ничего не сможем. Такой вот финт, то, что называется, что 22 числа человека полностью оправдали. Определение кассационной инстанции, это приговор вступил в законную силу. А 23-го на следующий день его взяли. Говорит о том, что его вряд ли отпустят.
Сказал Радио Свобода адвокат Владимира Квачкова Алексей Першин. Как отмечает Коммерсант, статья о вооруженном мятеже применима лишь к военнослужащим. Даже при рассмотрении дел чеченских полевых командиров суды снимали эту статью, если обвиняемые не состояли на службе в вооруженных силах Ичкерии. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что задержание последовало вскоре после того, как по распоряжению президента Дмитрия Медведева ФСБ подключилась к расследованию массовых беспорядков в Москве. Супруга Владимира Квачкова Надежда связывает арест мужа с его общественной деятельностью и не надеется его увидеть до конца февраля.
Навряд ли даже до 23 февраля мне дадут с ним увидеться, очень сомневаюсь. Но если, конечно, он не будет сильно там сотрудничать со следствием. А что там сотрудничать, если не в чем сотрудничать? Наше вот общественное движение, движение имени Минина и Пожарского, оно просто получило очень большое распространение и авторитет у народа. Поэтому они не хотят такой оппозиции. Они хотят таких, как Немцовы, Лимоновы, послушные. Такой оппозиции им не нужно. И это идет самая настоящая зачистка перед выборами.
Сам Владимир Квачков предполагает, что основанием к его новому преследованию стали показания его соратника из Тольятти. Согласно тем документам, которые есть, в Тольятти вооруженный арбалетом за 10 тысяч рублей человек послал группу во Владимир, которая готовила там вооруженный мятеж. Он был руководителем тольяттинского отделения народного ополчения Минина и Пожарского. Его арестовали через 10 дней допросов, он дал показания на меня, сказал Квачков журналистам. Правозащитник Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, считает, что правоохранительные органы должны расследовать участие Квачкова в радикально-националистическом движении. По словам Брода, Квачков – одна из опорных фигур радикального национализма в России. Он не скрывает своих ультранационалистических взглядов и печатает книги, не скрывает своих крайне радикальных планов и идей, которые идут вразрез с Конституцией, говорит Александр Брод. Добавлю, что кроме Владимира Квачкова, вчера были задержаны еще четверо его соратников по незарегистрированной организации «Народное ополчение Минина и Пожарского». Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Материал Павла Куравского завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сегодня, напомню, российский президент Дмитрий Медведев в эфире трех федеральных телеканалов подводил итоги уходящего года. Общение президента с генеральными директорами Первого Константином Эрнстом, ВГТРК, Олегом Добродеевым и НТВ Владимиром Кулистиковым проводится уже в третий раз. Вот об этих полутора часах сегодня из жизни Дмитрия Медведева мы и поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Будут, конечно, и другие темы. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По словам правозащитников, к ним обращается все больше военнослужащих.
Варшавский окружной суд аргументировал свое решение тем, что Ахмед Закаев не находится
раненый на сотрудник швейцарского посольства. Он был ранен, открывая бандероль в комнате.
Сегодня уступает Россия с точки зрения...
Дефекционная резолюция снабжена рядом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».